Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня наш специальный гость Илья Калинин, историк культуры, приглашенный исследователь Принстонского университета в США. Добрый день, Илья.
Здравствуйте, Сергей.
«Поскреби русского, найдешь имперца», говорят украинцы. И нередко они правы. В последние месяцы произошло немало публичных конфликтов, публичных скандалов, в которых видные представители российской либеральной элиты или либеральных СМИ были замечены в имперских высказываниях. А есть ли на самом деле противоречие между российским либерализмом и российским империализмом? Не могут ли они часто находиться в одной парадигме? Вот об этом сегодня хотелось поговорить с Ильей. И вот с самого начала исторически я вот подумал, что как бы российские либералы, Струва, Милюков, они же были великорусскими имперцами. Так что вот этот раскол, может быть, он просто у нас в головах проходит?
Да, это интересная проблема. Мне кажется, что она уходит даже глубже, чем уровень каких-то политических идентификаций, где либерализм, как одна из классических идеологий, не является каким-то, так сказать, контрпримером, антидотом к идее империи как принципу там, политической организации. Мне кажется, тут мы уходим на уровень каких-то культурных доминант представлений и на уровень того, что можно назвать историческим воображением или, там, с другой стороны, политическим бессознательным, поскольку конструкция, сама идея там, русской национальной культуры, так как она сформировалась во многом вот в своем, так сказать, классическом воплощении к концу XIX века, например, к идеям Достоевского, национальное и имперское, то, что традиционно там, и в политической науке, и в социальных, гуманитарных науках в целом противопоставляется, да, национальное – это нечто, так сказать, частичное, связанное с идеей нации, а имперское – нечто универсальное – в данном случае оказываются не противоречащими друг другу. Если мы вспомним, там, скажем, идею Достоевского о этой всемирности, всечеловечности русской
русской
души,
культуры,
русского,
да,
национального характера, то мы вот окажемся как раз в том месте, где в целом, например, национальное и имперское не противоречат друг другу. Мне кажется, что вот в этом универсализме русской культуры есть ее и, так сказать, привлекательная сторона, которая как бы делает ее как бы столь богатой, глубокой и как бы завораживающей, в том числе для взгляда со стороны. И вот этот вот имперско-универсалистский фундамент превращает ее в вот тот как бы строительный материал, из которого можно строить и политическое тело империи. Если мы в том числе вспомним то, каким образом официальный кремлевский дискурс выстраивает идеи русского мира, да, мы, безусловно, понимаем, что вот эта концепция русского мира в ее официальном воплощении есть такая, ну, как бы, эвфемистическая конструкция Российской империи. Идея русского мира выстраивается в основном и прежде всего на материале русской культуры и ее универсальности, вот этой, как бы, цивилизационной распахнутости русской национальной идентичности, превращающей ее вот в то, что
называется
цивилизационным ядром, вокруг которого объединяются все остальные народы, входящие, неважно, в Российскую Федерацию, в Российскую империю или в Советский Союз.
То есть русская идея и вообще понятие русской культуры, оно такое, как у всечеловечества, что у Достоевского, что у Владимира Соловьева, это такой всепокрывающий универсализм, в котором, как бы, как вот в этом, на фресках, на мозаиках станции метро Киевская Кольцевая, да, разные народы, там русские, украинские, с домрами и балалайками объединяются в общем хоре. Но под мудрым руководством российского украинского русского народа. Ну да, и вот мне кажется, что вообще, если даже посмотреть на 20 век, немного было голосов, которые ставили под вопрос вот эту вот универсальную имперскую сущность русской культуры. Даже когда мы смотрим на столпы там, либеральные мысли, на критиков системы, в основном это были какие-то люди, да, из национальных, представителей каких-то национальных единиц, как там, не знаю, там Петр Григоренко, условно говоря, да, или там украинский весь национализм с Бандерой, а собственно, представители великорусского этноса, да, они так или иначе оставались, вот, в том числе и видные либеральные столпы, оставались имперцами.
Вот мне кажется действительно, что универсализм русской культуры играет такую злую роль с тем, что мы, ну, в частности, сейчас наблюдаем. У универсализма, у универсальности много прекрасных, привлекательных черт. Мы их хорошо себе представляем. Но оборотной его стороной является непонимание и непризнание наличия границ. Вот во всех смыслах этого слова. От границ каких-то интеллектуальных, культурных, идейных до политических, административных и так далее.
Как Путин. Границы так... России не кончаются нигде.
Нигде.
В.В. Путин. Да.
Правильно. И это на самом деле высказывание, которое, ну, как бы обнажает вот эту трансгрессивность, у которой, повторюсь, есть и позитивные моменты, но и негативные тоже. Вот эта трансгрессивность русской культуры, русской идеи, русского национального характера. Еще одним моментом, конечно, который связывает, ну, уже на уровне политическом либеральную идею и идею имперскую, это все-таки акцент на государстве, да, на самой идее государства, чем многие представители, ну, скажем так, либерального консенсуса, какого-то либерального мейнстрима. И тут, понимаете, каждый раз сложно навешивать какие-то такие отчетливые политические идентичности каким-то конкретным фигурам. Каждый раз можно говорить, нет, ну какой же там, не знаю, Борис Акунин либерал, он же там типичный государственник. Но где тут, собственно, какие-то устойчивые понятийные границы между первым и вторым? Поэтому если говорить вот о таком либеральном консенсусе в том же самом смысле, в каком говорят, например, о национал-патриотическом консенсусе, который тоже очень пестрый, очень внутренне противоречивый, внутри которого постоянно идут споры. Но вот если говорить в этом же смысле о либеральном консенсусе, то там мы увидим, скажем, в качестве каких-то ключевых ценностей, на которые ориентируются его представители, да, это сообщество, с одной стороны, да, безусловно, права человека, ценность индивида, там, отдельного человека, отдельной личности, правовое государство – и государство как таковое, ценность самого государства,
да.
И страх революции. Вот как бы что еще.
Вот, да, да, вот это важно. Очень интересно, что-то либералы очень часто в России оказываются государственниками, да. Ну, я уж не буду говорить о такой полукомичной, потому что Чубайс говорил там либеральная империя. Но даже если взять всех это поколение системных либералов, они абсолютные государственники. Они не ставят под сомнение государственную большую имперскую идею. Но здесь мы переходим вот к очень интересному моменту, как раз вот тот доклад, который был у вас в этом году на банных чтениях, где вы рассматривали базовые тексты русской культуры 21 века, в которых, так сказать, воскрешалась и восстанавливалась в правах вот эта вот имперская идея. В частности, прозвучало имя Акунина.
Акунин много что написал, да, он пишет, в общем, быстрее, чем многие читают. Но если посмотреть так вот, что называется, с высоты птичьего полета на такие разные его проекты, как этот цикл об Эрасте Фандорине, с одной стороны, а с другой стороны на его многотомную историю российского государства, то мы увидим много таких переплетающихся, накладывающихся друг на друга идей и конструкций, в которых одновременно утверждаются и ценности, которые закреплены за классическим либерализмом, и, тем не менее, идея, ну скажем, да, идея непрерывности истории российского государства. Вот в том виде, в каком эта идея сформировалась и там в национал-романтической историографической концепции у Карамзина, и в такой центростремительной, тоже государственно ориентированной истории Соловьева и в историографической традиции вот, юридической школы Василия Ключевского. В любом случае речь идет о вот таком синтаксисе континуальности российского государства, русского государства от там, 9 века и до ну, того момента, в котором находится пишущий да, историк. Да, есть разрывы, есть моменты, которые, вот, скажем, у Бориса Акунина в его там, предисловии к первому тому вообще есть утверждение о том, что он пишет не историю страны, а историю государства.
Да, само название, да, идущее еще, так сказать, от Татищева, оттуда это история государства российского. Все историки в России пишут не историю России, да, а историю государства. И вот эта вот государственная школа русской истории, и ведь не только, я сейчас думаю, да, про проект Парфенова, да, Российская империя. Это тоже все через двуглавого орла ведь подается.
Абсолютно. Тут немножко другая история. Я вот сейчас договорю об Акунине.
Да, давайте об Акунине, потом о Парфенове.
Мостик к Парфенову, да. Смотрите, что интересно. Акунин непосредственно говорит. С одной стороны, он утверждает, у меня нет никакой концепции истории российского государства. Я просто вот излагаю какие-то основные факты, которые мне известны как сказать, любителю, ну, который много работал с источниками. С другой стороны, говорит, я пишу историю государства, потому что история России – это прежде всего история государства. И именно с государством связаны, как он говорит, и беды, и победы. И дальше, в принципе, по большому счету, мы не видим особо принципиальных различий между вот тем нарративом, который создает он, а он его создает, безусловно, как альтернативный по отношению к официозному историческому нарративу, который создает нынешнее российское государство. Тем не менее, в каких-то таких базовых, вот я бы сказал, знаете, на уровне грамматики дискурса моментах, он повторяет этот официальный нарратив, потому что он, во-первых, говорит об идее преемственности. Это одно и то же государство, которое совершает то, что он сам называет географическим зигзагом, ну, условно говоря, из Киева в Москву. Так что, скажем, водружение памятника князю Владимиру Святому в Москве оказывается, по большому счету, ничем иным, как тем, что сам Акунин называет географическим зигзагом. Да, это одно государство, поэтому почему бы князь одного государства не оказался на центральной площади другого государства, потому что, по сути, получается, это одно и то же государство. Mm-hmm. Да? Вот. А во-вторых, когда он говорит о бедах этого государства, речь идет о моментах его ослабления, его территориального как бы, сжимания, сужения, утрате там, монополии на насилие, утрате там, военной административной мощи. То есть об этих моментах смут и революций. А это моменты, которые и условно-путинский нарратив истории российского государства тоже не отрицает. Да, это государство иногда слабело. Когда оно слабело? Оно слабело тогда, когда утрачивало свое единство. То же самое мы находим и здесь. Потому что здесь, вот, мне кажется, тоже очень важный для российского вот этого либерального консенсуса, мейнстрима, там, либерального мильё, как хотите это называйте, это, конечно, его принципиальный антиреволюционализм. Революция – это самое страшное, что может случиться именно с государством, а тут у нас как синонимия государства и страна, что угодно,
и да,
только и революция.
И да-да-да, вот этот мостик перекидывается в политическую идеологию, да, лишь бы вы хотите, чтобы было как в Украине, вы хотите, чтобы было как во Франции, вы Майдана захотели, самый страшный экзистенциальный русский вопрос. На этом вопросе, Илья, на этом вопросе давайте сделаем паузу и вернемся хорошо. Буквально через мгновение.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье» ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст каждый понедельник в 17:30. В нашем зарубежье границы открыты.
программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – историк культуры Илья Калинин, приглашенный исследователь Принстонского университета. И говорим мы о взаимоотношении либерализма и империализма в русской культуре. В том числе, почему столь много видных либералов оказываются имперцами. И ставится ли вообще под идею, под вопрос имперский универсализм в русской культуре? Илья, да, возвращаемся мы к фигурам Акунина и Парфенова. То есть у Акунина воспроизводится вот этот государственнический нарратив, что преемственность истории единого государства даже из Киева в Москву, опровергается идея революции, отвергается из те идеи революции. А что Леонид Парфенов? Вот тоже цикл Российской империи, он, в общем-то, достаточно сильно встроен в государственный нарратив.
Да, конечно, немного как бы из-за такта, возвращаясь к финалу предыдущего фрагмента разговора, где, кстати, Акунин и Парфенов встречаются, условно говоря, на одной сцене. Вспомним протестное движение 11-12 годов, вспомним Болотную и как раз то, что звучит во многом с трибун. Да, это мы ни в коем случае не призываем к революции. Революция – это там абсолютное зло. Знаете, в таком гротескно-комичном ключе, если позволите, вот эти одновременно проходящие в феврале, да, если не ошибаюсь, 12-го года митинги на Болотной и в Лужниках, да, в котором в последнем, да, участвует Путин, да. Они как будто пытаются перекричать друг друга. В Лужниках кричат: мы не дадим раскачивать лодку, мы не дадим им устроить революцию, мы не хотим революции. И протест на лагерь защищен. Нет, это мы не хотим революцию, а это вы своими действиями подталкиваете к России революцию. Вот они пытаются перекричать, кто громче против революции.
Да-да, не представляю это, конечно, такого в Париже где-нибудь, чтобы желтые жилеты ходили и кричали: мы не хотим революции.
Мы не хотим революции, да. Что угодно, пусть там пенсионная реформа, там, не знаю, вот этот закон о первом найме, что угодно, только не Великая Французская революция.
Да, да.
Значит, а если переходить к Леониду Парфенову и вот к его телевизионному проекту «Российская империя», то здесь, конечно, еще один важный момент, который тоже делает вот не имперскую уже даже, может быть, идею, а вот, скажем, имперскую эстетику привлекательной. Да, то, чем всегда отличался Леонид Парфенов, как один из тех людей, кто создал вообще какой-то эстетический облик современного телевидения, да, вот с там, середины второй половины 90-х годов к нынешнему моменту, по большому счету, тут вот, можно сказать, что Парфенов и Константин Эрнст, да, создали именно вот визуальную...
Большой стиль
и одновременно современный, эстетически продвинутый, тут к нему претензий-то особых нет. Так вот, то, как Парфенов, действительно умеющий создавать очень качественный, художественный, одновременно ироничный, интеллектуально продвинутый продукт. Вот то, как он переработал историю Российской империи, здесь он, собственно, выносит даже это понятие империи в заглавие своего проекта, это ее превращение в такое как бы современное, модное, предназначенное для потребления как раз таким продвинутым городским, во многом вестернизированным, проникнутым как раз современной культурой городским слоям, которые уже поднаторели в культурном потреблении. И вот, собственно, Российская империя превращается в такой современный и, повторюсь, продвинутый продукт со всеми на тот момент возможными там компьютерными графическими приемами, которые вот там есть в одной из первых серий этого проекта у Парфенова фраза, что из всех искусств для империи важнейшим является архитектура. Это, на самом деле, очень точное и меткое определение, потому что империя, конечно, это про вот эту формальную организованность пространства.
Да, организацию. Вот, очень точно, да, хорошо, что мы на это вышли, потому что, да, я как раз следующим хотел сказать, что, собственно, имперский проект, он и в московской архитектуре 90-х и нулевых годов утверждался. Я вспоминаю все знаковые проекты Донстроя, все это воскрешение сталинского стиля, новую высотку под названием ни много ни мало «Триумф Палас», да, так сказать, реабилитация сталинских небоскребов в Москве, их и то, что их почистили, подсветили, они снова стали такими доминантами. И Москва превратилась в такую в имперскую столицу, да, процветающую столицу Северной Евразии.
Да, абсолютно. И здесь можно, ну, если мы вот начали разговор с упоминания идеи вот всемирности и всечеловечности, которая восходит к Достоевскому, то вот эта архитектурно-эстетическая, как бы такая формально-структурная составляющая имперского, уже, может, даже не нарратива, а имперского какого-то, не знаю, живописно-визуального канона восходит, ну, к Пушкину и «Медный всадник», да, «Люблю тебя, Петра творение, люблю твой стройный, строгий вид». Вот, в общем-то, знаете, как в, это может быть не совсем приличном анекдоте, ну, как бы империя, да? Ну, во-первых, это красиво.
Да,
вот, по большому счету, что делает Парфенов? Ну, во-первых, это красиво. И я вам сейчас продемонстрирую, и там эта архитектурная метафора строгости, стройности, какой-то такой архитектонической уравновешенности частей, которые все встраиваются в работу единого целого, он это воспроизводит как раз на уровне тогда вот только приходящей на телевидение компьютерной графики, которая тоже структурирует пространство экрана, задавая ему вот эту как раз имперскую архитектурную рамку, но одновременно ее осовременивая, переводя на уровень этих, так сказать, цифровых технологий. Еще один момент, который, мне кажется, вот связан с такой комодификацией империи, я бы это сказал, как она происходит у Парфенова, это же начало нулевых годов, это еще и эпоха, такая первоначальная эпоха массового российского туризма. Общество начинает богатеть, по понятным причинам появляются деньги, и вот тогда это не какие-то отдельные там ручейки обеспеченных людей или там людей, которые по работе, по учебе ездят за границу, а это вот эпоха такого массового освоения российским как раз этим продвинутым городским классом вот этого глобального мира. И на чем еще тоже выстроен сюжет этого телевизионного проекта? Парфенов, как мы знаем, он всегда, если нужно в связи с каким-то историческим эпизодом подснять буквально, не знаю, 30 секунд, где его стендап, где он будет рассказывать, да, о каком-то историческом событии, нуждается в каком-то заднике в Голландии или в Турции, в Норвегии или в Швеции, в Германии или во Франции, значит, группа летит в соответствующие страны, и эта как бы подсъемка осуществляется там, даже если потом финальный проект входит, не знаю, 30 или 50 секунд.
Ну да, идет некая сборка, вот этот русский универсализм, он вот здесь в визуальном формате. Здесь как бы, завершая вот эту тему, нам еще там одну тему осталось. Вот для меня, например, неожиданно имперским проектом является парк Зарядье в Москве, где опять-таки осуществляется колониальная имперская сборка разных российских ландшафтов и презентуется в виде аттракциона у самых стен Кремля. И здесь, да, Илья, я хотел вернуться к третьей фигуре, которую вы затронули в своем докладе на банных чтениях минувшей весной. И это неожиданно для меня, я признаюсь, Иванов, уральский Алексей Иванов, вот его книги о горно-заводской цивилизации, в которых вы тоже находите следы некой вот этой вот имперской сборки.
С Ивановым, наверное, самое сложное в этой связи история, потому что у Иванова, конечно, очень мощный вот этот
уральский
пафос, вообще локальности как таковой,
да.
И локальности и провинции, да, вот региона как того, что существует как бы отдельно, самостоятельно и так далее. Но тут и плюс ко всему, ну, многие его квалифицируют и как почвенника, и в этом, ну, тоже есть определенный резон. Здесь две оговорки. Первое, что, повторюсь, я не квалифицирую Иванова как вот представителя какой-то классической либеральной идеи, но вот в том самом широком размытом смысле либерального консенсуса его включить туда можно. Теперь, каким образом вот локальность в его случае оказывается встроена в имперскую универсальность. Я, кстати говоря, прежде всего говорил не о его работах, посвященных вот Уралу, и горно-заводской цивилизации, хотя даже здесь, вот вспомним его проект с этим связанный, и потом его совместную работу с Парфеновым, этот фильм «Хребет России». Понимаете, идея хребта, вот этой метафоры органической, предполагает то, что Урал, конечно, да, это такой особый регион, но он является точкой сборки, вот вы там про Зарядье, хорошо, а Иванов говорит, нет, вы знаете, не Москва является точкой сборки вот этой российской империи, не Садовое кольцо, нет, Урал, этот хребет, индустриальный хребет державы, вот где находится, так сказать, ну вот не сердце, он находит другую биологическую, анатомическую метафору хребта, но тем не менее хребет – это то, что ну, как бы зеркально распространяется в обе стороны.
Сердце России – это Донбасс. Помните, был такой плакат «Донбасс – сердце России» из 30-х годов еще. Да, а Урал – значит хребет.
А это хребет. Да. Но у него есть еще несколько книг, вот там «Дебри», «Тобол», которые посвящены освоению Сибири. И здесь уже действительно возникает вот такой пафос, и он сравнивает этих там, казаков и поморов, которые вот в каком-то таком энергетическом подъеме, просто как нож, раскаленный сквозь сливочное масло, проходит за 100 лет от того самого хребта от Урала до Тихого океана, у него возникает такое упоение этим конкистадорским порывом, который, понимаете, там все время почет, практически не встречает сопротивления, воспринимая это пространство как выход в открытый космос. Это я цитирую просто. Понимаете, Сибирь – это открытый космос. Ну, открытый космос по определению типа необитаем. Да? Ну, вот, это terra incognita, белое пятно, которое наносится на карту. Ну, на карту чего? Ну да, Московского государства вначале, Московского царства, потом Российской империи. Вот этот вот импульс, вот эта вот, опять же, энергия выхода за собственные пределы, за собственные границы, которая ну, как стихи, как какой-то поток, не встречающий сопротивления. Вот железный поток Серафимовича.
Да-да-да, интересно. Действительно, такая фронтирная литература, которая, в общем-то, фронтир, тем не менее, это расширяющегося вот этого вот евразийского космоса, расширяющейся Евразийской империи. Спасибо. У нас, к сожалению, наше время в эфире уже заканчивается, но вот эти вот три интересных культурных артефакта, то, что вы рассказываете, и Парфенов, и Акунин, и неожиданно Иванов, хотя, с другой стороны, он и певец Урала, и горнозаводской цивилизации, все равно они так или иначе вписаны вот в этот вот имперский нарратив, который, я думаю, нам всем нужно еще переосмыслять и понимать его роль в том, что сейчас происходит, в том числе в войне в Украине. У нас в программе «Археология. Специальное интервью» был гость, специальный гость Илья Калинин, историк культуры, приглашенный исследователь Принстонского университета. Но от себя скажу, что в итоге этой войны, по итогам этой войны, нам еще очень долго нужно разбираться с базовыми основами русской культуры, которая в том числе очень долго не могла и, может быть, даже и по-прежнему не может изобрести неимперский язык собственного описания. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».